Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — военный историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И тема сегодняшней лекции и беседы – это «Как курилы стали нашими». И первый вопрос, Алексей, у меня к вам вот какой. Почему мы, практически все, кто интересуется, слышали про разгром Квантунской армии? А вот про курилы как-то, да, были там освобождены курилы, там десанты. Почему вот такое неведение о операции по возвращению курил?
Ну, во-первых, она началась позже, 18 августа, а если уж так по большому счету, то и про разгром Квантунской армии мы знаем не все, то есть как бы что знает обычный человек. Угу. Он знает город Буданьцзян, который воспет в фильме «Святых» в кавычках 90-х, «Небеса обетованные», хотя это не был, на самом деле, самые напряженные бои. То есть Муданьцзян, да, это бои были, но самый тяжелый бой, например, был Хутоуский укрепленный район. Про него кто-то знает?
Нет.
Нет, про него, нет. Что там был полноценный штурм с артиллерией большой мощности, с потерями, с тем, что наши послали парламентёра, и японский офицер отрубил ему голову. То есть вот со всей вот этой драмой она осталась, скажем так, она отразилась в документах, ну вот так вот, чтобы в обычных книжечках об этом все писали, об этом писали мало. Угу. Поэтому
вообще... Чем это было вызвано, с вашей точки зрения?
Ну, на самом деле, это затрагивало историографию всей войны, то есть у нас много там белых пятен, а вот кампания на Дальнем Востоке, на мой взгляд, к ней относились такой, может быть, как практически увеселительной прогулки, хотя увеселительной прогулки, прогулка, она не была, и потери, так или иначе, составили 12 тысяч без возврата. А Курильские острова, они лежат в несколько так особо у них место, поскольку... как бы в массовом, опять же, впечатлении, что раз это было там 18 августа, уже после того, как японский император обратился к нации со словами о том, что мы капитулируем, вроде бы это должно было быть просто увеселительной прогулкой. Но это с одной стороны. С другой стороны, когда начались разоблачения, у нас же, так сказать, в 90-е пошел такой мутный вал, разоблачение всего и вся.
А в 56-м курил, это не коснулось, да?
Не, на самом деле, в те годы, в 50-е, угу, был такой, наоборот, послесталинское время, период такого расцвета написания истории войны в разных, угу, я бы сказал, ипостасях, и подводное течение для служебного пользования секретное и открытое, и были работы, основанные, в принципе, на документальных исследованиях там, 40-х годов, там, самостоятельно, они более-менее там вменяемые, но при этом, например, такой вопрос, как потери, он не рассматривался. И здесь надо, опять же, понимать, что задачей основной этих исследований было, во-первых, обучать личный состав, как бы его воодушевлять будущих офицеров Красной Армии, то есть такая сугубо практическая задача. К тому же еще и в основном не было сведений со стороны противника. И в отношении поединков с японцами эта проблема многократно усложнялась, хотя справедливости ради надо сказать, что военно-научное управление Генштаба в архив в Подольске есть допросы всех основных японских генералов, которые взяли, допросили, и они подробно все рассказывали. Потом частично их допрашивали в процессе процесса судебного, имею в виду, на судебном процессе по военным преступлениям. Поэтому информация, она есть, но вот она, конечно, перемежалась разного рода мифологией. Мифология, соответственно, советского периода, она такая была скорее такой убочности определенно, mm-hmm, придавалась, опять же, по специфике эпохи, а в постсоветский период бросились в другую сторону, пошло...
И все разоблачили.
Да, все разоблачили, причем разоблачили в отношении Курильских островов, пошло разоблачение о том, что тысячи утонули там и прочее, то есть, как говорится, ужасы высадки десанта, что это было, как говорится, фактически вот спасение рядового Райана только вот на островах.
Хотя... На островах и плохо.
Да, и плохо. И плохо. И, да, все плохо, ужасно, но, конечно, надо понимать, что, несмотря на то, что это был август, 18 августа, вода у островов имела температуру 4 градуса, сильное течение, то есть там, мягко говоря, это не высадка даже в Нормандии, по условиям. Условия были тяжелые. Но в целом, ввиду недоступности долгое время первичных документов и всех этих отчетов о операции, она действительно оставалась вне сферы интереса. Любители истории, подробно про нее подробно не освещалось, но на самом деле последнее время сделали большие шаги вперед именно и в плане и выкладывания документов, и публикации на основе этих документов. Самое главное, есть, опять же, ну, как обычно это происходит, благодаря энтузиастам стали доступны и японские сведения, и здесь я не могу не упомянуть, к сожалению, покойного Полутова, Андрея Полутова, это исследователь как раз Японии, Дальнего Востока и Японии, русско-японской войны и, соответственно, советско-японской войны 45-го года. И, опять же, благодаря тому, что он работал с японскими документами, он многие вещи, над многими вещами расставил, как говорится, точки над «и». И то же самое попереводили, и интерес мировой, интерес к истории Второй мировой войны, он так или иначе переживает ренессанс последних там несколько десятилетий, и в том числе японцы тоже начали там вспоминать, что у них там происходило, это называлось там северные территории. И, естественно, вот это суммирование всех этих сведений, оно позволяет составить достаточно такую цельную картину того, как все это происходило. Это, на самом деле, вот история 91-й японской пехотной дивизии, она так кто называл, «Защитники Севера». Оттуда, кстати, пошли эти самые тысячи утопленных красноармейцев, которые, естественно, никакими советскими документами не подтверждаются, но это пошло, на самом деле, изначально оттуда.
То есть, бывшие японские там генералы, военнослужащие. Ну,
военнослужащие, то есть понятно, что...
Да, они говорили, что там 5 миллионов, 2 миллиарда советских этих...
Ну, что очень много, да, что нанесли колоссальные потери. Ну, их точка зрения, опять же, она интересна именно в плане того, как это выглядело с их стороны. Потому что многие детали, они... стали, заиграли по-другому. А так, если, как говорится, сначала, то... 15 августа 1945 года, то есть у меня день рождения 15 августа, поэтому мне это, особенно эта дата так близка, командование 2-го Дальневосточного фронта Максима Алексеевича Буркаева, которое решало в общей операции такую вспомогательную задачу в бассейне Амура, и следует приказ занимать острова. Причем надо понимать, что договоренность о том, что СССР достанется Южный Сахалин и Курильские острова, она была в целом достигнута в Ялте. Но она была достигнута в Ялте с Рузвельтом. Как оно сложится с новой администрацией, оно было на самом деле неочевидно. Поэтому, когда стало понятно, что события развиваются стремительно и достаточно быстро, то решено было провести десантную операцию по высадке на острова. На самом деле их целесообразно разделять там северная гряда, южная гряда, потому что это было как бы две разные операции, которые даже проводились разными войсками. Северная гряда – это как раз прилегающая к Камчатке. В целом Курильская гряда – это около 1000 километров. Это колоссальное пространство. Но при этом ближайший к нам остров, как раз Шумшу, он через пролив достаточно узкий от Камчатки, от мыса Лопатка на Камчатке. Для того, чтобы понимать, что там было недалеко, с мыса Лопатки стреляла батарея по Шумшу. И ответный огонь японцы прямо с середины острова вели по этой батарее. То есть, в принципе, расстояние до Шумшу, ближайшего острова, было небольшое. Но в целом это огромное пространство, на котором, конечно же, надо было действовать достаточно быстро, чтобы занять эти острова. Получают приказ, начинают спешно готовиться к высадке, причем по нашим документам четко складывается впечатление, что вот давно сложившегося плана операции все же не было. Ведь нельзя сказать, что Красная Армия на Дальнем Востоке изо всех сил, там еще с какого-нибудь там 44-го года, изо всех сил готовилась десантная операция. Вот такой вот именно подготовки длительной ее не было. Но при этом незадолго до операции Петропавловско-Камчатская военно-морская база получает 16 ленд-лизовских десантных кораблей, назывались они LCI, Landing Craft Infantry.
Пехота морского десанта.
Ну, вот, да, буквально. Это как бы для высадки
пехоты. То есть это не была чистая морская пехота, а
это... Не-не-не, это были корабли, предназначенные для высадки морских десант, причем следует понимать, что изначально они проектировались под то, чтобы они могли перейти Атлантику.
А-а-а.
Поэтому у них была довольно большая осадка, как говорится, по паспорту 1,80 м, перегруз 2 метра, и это затруднило для них в последующем подход к берегу, то есть вот такие корабли, как мы привыкли видеть в «Спасении рядового Райана», такой с откидной рампой, они не использовались именно вот в конкретный момент 18 августа, когда пошли высаживаться. Собрали с флотских частей батальон морской пехоты, примерно 800 человек. К операции привлекались два полка 101-й стрелковой дивизии, которая сидела на Камчатке. Она должна была оборонять Камчатку. Ее собирали в Петропавловск-Камчатский на расстоянии от 20 до 40 километров. В общем, в итоге, для того, чтобы нормально погрузиться, потому что с транспорта выделенных, что это была импровизация, показывает еще один такой, вроде бы мелкая деталь, но показательная. С транспортов надо было сначала выгрузить те грузы народно-хозяйственные, которые на них были. То есть они находились в процессе разгрузки, или ждали разгрузки. Их начали спешно разгружать, причем некоторые из них не разгрузили до конца. Они так с части народно-хозяйственных грузов отправились высаживать десанты. При этом сложность операции, главное, то, что от Камчатки, от базы, собственно, от Авачинской губы до Шумшу, была дистанция напрямую 160 миль. То есть это довольно много. Десант шел сутки, поэтому гнать с собой еще всякие мелкие корабли было затруднительно. И здесь вот эти вот LCI ленд-лизовские, они были полезны в том плане, что у них была нормальная мореходность. Хотя вместе с десантом шли даже торпедные катера, но торпедные катера тянули на буксире. Первоначально высадку назначили на 11 вечера 17 августа. В итоге она была перенесена уже на ночь, на 18 августа. Вышли ночью 17, то есть в первых часах ночи 17 августа, и почти сутки шли до первого Курильского пролива в условиях тумана. То есть, вообще говоря, для того времени года, вот август, он не сказать, что прям благоприятный месяц для проведения разного рода операций. Дальше еще хуже. Вот идеально было проводить операции где-то с мая по июль. А август уже погода так себе. Густой туман. В густом тумане идет эскадра с 16 вот этими ленд-лизовскими кораблями. Командир эскадры, ну, на самом деле, не эскадра, а отряд, командовал всем этим командир Камчатского оборонительного района, такой Гничко. По фотографиям такой роскошные усы такие, то есть видно, что, как говорится, батька, отец-командир. Он выбрал себе в качестве штаба ленд-лизовский тральщик, так называемый АМИК. АМ у них было обозначение, наших звали АМИКи. На него поставили 5 раций, то есть он со всеми имел связь. На самом деле грамотный подход был. И в густом тумане эта эскадра двигается.
Извините, Алексей, а у командующего, у командира отряда этого, у него был боевой опыт?
Нет, то есть вот такого прям вот нельзя сказать, что это прислали варяга с Советско-Германского фронта. Но на самом деле он знал театр военных действий. То есть все же здесь это тоже было важно, быть в курсе местных условий, реалий. Они входят в пролив. где-то в 2:30 ночи начинает стрелять батарея с лопатки. Причем с начала советско-японской войны она практически каждый день, каждую ночь периодически обстреливала японский берег. Японцы к этим обстрелам привыкли. Открывается очередной раз огонь. Японцы, слушай, русские опять стреляют. Ну и пусть стреляют. Переворачиваются на другой бок, продолжают спать. Потом они на самом деле в рассказах послевоенных начали говорить о том, что все пришли в готовность. Может быть, кто-то пришел, но те, кто должны были оборонять побережье, они просто перевернулись на другой бок и продолжили спать. На самом деле на Шумшу было средство, которое позволяло увидеть сквозь этот туман советский отряд. Стоял радар, причем это подтверждается и допросом командира пехотной бригады, которая обороняла именно вот северную группу островов 91-й пехотной дивизии. На Шумшу конкретно сидела бригада этой дивизии с приданными частями. В общем, там было примерно 8 тысяч человек. Советский десант тоже примерно 8 тысяч человек. Но если быть там точно, где-то, по-моему, 8700 в сумме с морскими пехотинцами двигалось Шумшу, то есть 11:1 соотношение. Радар. Японцы видят на радаре движение большого отряда кораблей и судов. Но происходит, можно сказать, Перл-Харбор наоборот. Когда японцы решают, это очередной конвой с грузами, ленд-лиза, который идет к русским, и опять же переворачиваются на другой бок, продолжают спать. Но как бы официальный ответ, почему они не отреагировали, это то, что они не засекли радаром, они видели, что двигается большой отряд, но они не зафиксировали поворот к берегу. А происходит поворот к берегу, идет первый бросок десанта, собственно, с как раз морской пехоты. Но ввиду того, что вот эти десантные корабли ленд-лизовские, они с довольно большой осадкой, они не могли подойти близко к берегу и вынуждены были высаживаться прямо в воду. На глубине там почти 2 метра, и пришлось, что называется, добираться до берега вплавь, плюс 4. Но
это какой плюс 4?
Плюс 4 температура воды.
Да, прошу прощения.
Да, температура воды плюс 4. Но на самом деле вот это
первое... На них оружие стрелковое, пулеметы.
Да, они тащат это все на себе.
Паёк, да. Сапёрные лопатки.
Да, то есть это на самом деле удовольствие было ниже среднего, но хуже того, что, ладно, оружие-то оно может выдержать купание в воде. А вот купание в воде не выдержали рации. Всего было подготовлено там несколько раций, то есть все было дублировано, все рации вышли из строя. Но, тем не менее, высаживаются на берег, японские позиции пусты.
Алексей, я прошу прощения, вы как военный историк, скажите, пожалуйста, это достаточно распространенная ситуация при подобных операциях? Да. То есть это бардак, который надо заносить в план.
Да,
и на бардак еще столько.
Да, то же самое было в высадках в районе Керчи и Эльтигена. Там у Керчи и Эльтигена там специфика того, что намывался бар песчаный, поэтому не могли катера близко к берегу пойти. Потому что поэтому высаживание в ледяную воду — это реалии десантных операций. Десант высаживается, позиции пустые на месте высадки, и они идут в глубину. То есть план был как? Дойти на другую сторону острова, соответственно, юго-западную, высаживались на северо-восточной части между два мыса. На одном из них маяк Кокутан-Саки и Катамари-Саки. Соответственно, дойти до конца острова, где военно-морская база Катаока, в базу высаживаться не стали. То есть, если, например, советский десант, как они там, Керченско-феодосийская десантная операция, высаживались прямо в базу, здесь в базу все же высаживаться не решились, поскольку она была довольно плотно прикрыта, причем артиллерия калибра до 150 мм, решили все же высаживаться на ближайший к мысу Лопатка побережье, подготовить его, размягчить обстрелом артиллерии, при этом, ну, обстрел, он, на самом деле, какого-то эффекта он не дал. Японцев, с одной стороны, не взбаламутил, потому что они продолжили спать, а с другой стороны, поражение какого-то обороне он не нанес. В том числе потому, что позиции были пустые, заходят пустые позиции, брошены землянки, кого-то берут, что называется, в исподнем в этих землянках, но на этом везение заканчивается. Везение заканчивается, потому что на двух этих, там десант, фактически вот это побережье, на которое высаживали, взято в клещи двумя, с двух мысов. Вот это Кокутан Саки и Катама Саки. На них стояли зенитные батареи. Я специально повыяснял, какие конкретно, какой калибр, потому что стандартный калибр вообще у японцев был для береговой обороны 140 мм. Если были там 140 мм, там вообще было бы совсем плохо. Но там реально были пушки 75 мм. Это выяснилось достаточно быстро, когда пошли попадания в наши корабли. Снаряд не разорвался, его просто померили. Потом, по итогам боев, стало точно известно, да, стреляли по нам 75. Но 75 пушка в определенных условиях, она, конечно, тоже серьезная разрушительная сила. И везение десанта заканчивается на том, что, как говорится, просыпаются и бросаются к орудиям расчеты вот этих формально зенитных пушек. Кроме того, в 43-м году там на мель сел танкер «Мариуполь», японцы его зажали, и устроили на нем тоже зенитную батарею. А с нее тоже пошел огонь. И вот везение десанта на этом заканчивается, поскольку, вообще говоря, задача первого броска была взять вот эти батареи. Они их не взяли, пошли в глубину. Они расслабились, подумали, что все, японцы взяли врасплох, и мы их возьмем тепленькими. Но все пошло не так. То есть высадились с легким стрелковым оружием, пошли вглубь острова. С легким стрелковым оружием и противотанковыми ружьями. Они, кстати, сыграют большую роль. Угу. Идет высадка, вот был высажен первый бросок, дальше идет первая волна десанта, подходят эти десантные корабли, причем они у нас по документам все идут под американским значением, приехали только в июле, и их даже не успели переименовать. Потом переименовали задним числом всякие ДС-1, там, то есть десантное судно первое и так далее. А в оперативных документах по операции они как назывались, так как назывались в американском флоте. Они подходят к берегу, а по ним идет шквальный огонь, кинжальный с двух сторон. При этом японцы, в принципе, стреляют в туман. Ну, там какие-то смутные контуры. Опять же, по воспоминаниям, они действительно стреляли в туман по контурам. Но эффективность этого огня была весьма высокой. Они буквально решетят эти десантные корабли. В итоге было выбито 5 десантных кораблей. Это на самом деле не... В это 5 штук входит еще катер, который был с командованием второй волны высадки. А так доходит до того, что заклинивают даже системы спуска сходин, чтобы легче было спускаться в воду. Там эти десантные корабли, вот мы привыкли, открываются ворота в носу, и там опускается аппарель и высаживается. А эти десантные корабли, они изначально вообще проектировали для всяких диверсионных операций. И у них были 2 сходни. Поэтому могли высаживать только пехотинцев с легким вооружением. А, на самом деле, советское командование начинает сразу суетиться, ну, в хорошем смысле, то есть заботиться о том, чтобы пригнали с рыболовецких баз разного рода катера и самоходные баржи, чтобы было чем проводить выгрузку, потому что явно сопротивление было больше, чем ожидалось. По первоначальному плану предполагал, что Шумшу высаживаемся, берем его, если все хорошо, вторую волну вообще высаживаем на соседний Парамушир. Но все идет не так. Идет шквальный огонь. Под шквальным огнем продолжает высаживаться. При этом самой главной проблемой было высадить артиллерию. Поскольку с легким стрелковым оружием на самом деле много не навоюешь. Удается высадить только бойцов максимум с противотанковыми ружьями, максимум там 45-ки какие-то удалось, по-моему, причем с первым броском. Артиллерию пытались даже протягивать с десантных кораблей трос на берег и тросом гнать пушки. Обрыв, ничего не получается. Вынуждены оттянуться дальше в море, потому что сплошной обстрел. Один из десантных кораблей выбрасывается на берег. Там достаточно большие потери среди экипажей. В том числе двигаются по острову, и тут в дело вступают японские танки. И начинается самое интересное.
А самым интересным после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа военного историка Алексея Исаева, и речь идет об операции по занятию Курильских островов.
Да.
Итак, эти танки по мере продвижения десанта, вооруженного легким и чуть более тяжелым стрелковым вооружением, они наталкиваются на танки.
Да. Они, на самом деле, наталкиваются, во-первых, на оборону на высоте. У нас это везде по документам проходит высота 171,0. Реально там, если смотреть местность, фотографии местности, там так вот 4 высоты близких по размерам, и там общее обозначение вот это 171,0. На этой высоте уже оборона японцев, причем там стоят и батареи артиллерийские до 150 мм калибром включительно, которые ведут дуэль с нашей батареей на лопатке. Подходят к высотам, пока их не берут, и тут на них наваливаются танки. Танков было 64 штуки на Шумшу. Но танки были, конечно, характерные для японцев. Там разные модели были, но в целом они, конечно, были, мягко говоря, не тигры, к счастью. Потому что у советских, во-первых, вот этот батальон морской пехоты, то есть, проще говоря, моряков, собранных, на самом деле, сбору по Сосенке, и у пехотинцев были противотанковые ружья, которые на советско-германском фронте были уже совершенно, конечно, полубесполезны. А вот против японских танков это было просто чудо-оружие. Конечно, японцы, в японской версии событий, они собирались эти танки, они получили уже сообщение о том, что будет капитуляция. Они эти танки стали выгружать из них что-то ценное, собирались нагрузить взрывчаткой, загнать в море и там взорвать. Это их рассказ, это их версия. То есть тут как бы ее просто надо принять к сведению. Как только происходит тревога, кто-то высаживается. Они до середины дня даже не очень себе представляли, кто высаживается. Они грузят обратно боезапас и на этих танках едут в бой. С четким. Причем у японцев было четкое настроение: мы сейчас этим русским зададим, точнее, мы этим, тем, кто высадился, зададим. И были с полной уверенностью, что будет победа. И они выезжают, причем на самом деле, если посмотреть японскую версию, они довольно грамотно попытались обойти высоту и ударить в тыл тем, кто ее штурмует. Но тут это встречает практически ураганный огонь противотанковых ружей, которые эти танки выносят один за другим. Причем наколотили за один бой, можно сказать, за несколько часов, 24 танка, включая, по-моему, 6 танков, морские пехота, остальные стрелковые части. Морская пехота, кстати, в своем отчете писала, что мы лидировали, мы, так сказать, пехота махра, как обычно называется.
Мы все.
Да, боялась, а вот мы всех побеждали. Но, тем не менее, факт остается фактом, что совместными действиями эта танковая атака была отражена. Единственный там неповрежденный танк убежал в тыл. И ситуация, в принципе, уходит от катастрофической, потому что если бы еще и противотанковых средств не было, понятно, что были наградные в том, что люди там с гранатами бросались, но в основном, конечно, били противотанковыми ружьями. И сейчас эти танки до сих пор там стоят, частично их повывозили, и у них там пробоины от ружья, причем подрывался боекомплект, их там в том числе разворачивало, так сказать, внутренним взрывом, горели, то есть был полнейший разгром японских танков. На самом деле на японцев Красная Армия произвела неизгладимое впечатление. Во-первых, конечно, вот это вот противотанковые возможности, которых никто не ожидал. Во-вторых, вооружение автоматами. Для японцев наличие ППШ, с которыми, что называть, как японцы деликатно писали, от поясницы поливают по ним из ППШ, на них это производило неизгладимое впечатление, потому что это для них было незнакомое оружие. Они думали, что у каждого там в руках пулемет.
То есть японская разведка тут не шибко сработала.
Ну, а японская разведка, она, конечно, какие-то представления имела, но люди, которые сидели на этих островах, можно сказать, месяцами, даже кто-то годами, они имели довольно туманное представление о возможностях противника. Говорится, что делать? Артиллерию выгрузить нельзя, надо штурмовать высоты. Возникает логичный вопрос. Авиация. А с авиацией ситуация следующая. Была 128-я авиадивизия, которая в этот момент как раз перевооружалась на ленд-лизовские самолеты. Перевооружалась она на «Кинг-Кобры», то есть вот опять же для интересующихся авиацией, это была операция, в которой участвовали «Кинг-Кобры», которые не «Аэрокобры», а именно «П-63 «Кинг-Кобра».
«Кинг-Кобра» — это какая-то поздняя версия?
Да, поздняя версия «Аэрокобры», то есть более усовершенствованная. Перевооружались, значит, на «Кинг-Кобры» и на А-20 «Бастон». Имелось, соответственно, 3-4 «Кинг-Кобры», 18 А-20. Кроме этого, было старых добрых СБ еще выпуска 30-х годов, 14 штук, 1 Б-25. Как всегда, истина в мелочах. Самолеты прибыли. К ним прислали на 3 самолетах боеприпасы. Боеприпасы прислали только к пулеметам. К бомбам. Бомб не русских нет. Есть только родные ФАП-100. Естественно, с использованием ненормативной лексики бомбодержатели.
Еще почему-то, извините, Алексей, приходит на ум слово «смекалка».
Да, пытливый русский ум сразу же находит решение и подвеску боеприпасов переоборудует под наши родные ФАП-100. Делается это на минуточку за 3 дня. Как говорится, это такой вот неизвестный подвиг техников, которые умудрились привести в рабочее состояние самолеты для того, чтобы действовать по островам. Но острова затянуты туманом. Соответственно, попытка разнести эти батареи, к тому же, были хорошо замаскированы. То есть батарей с моря вообще не было видно. С воздуха тоже нельзя сказать, что они были видны. Поэтому самолеты вынуждены были уйти на запасную цель и бомбить военно-морскую базу. Это тоже было далеко не бестолковое решение, поскольку японцы, как только пошла высадка, первый приказ был: перебрасываем все резервы через узкий пролив с Парамушира на Шумшу. И они пошли наращивать группировку на Шумшу, в том числе в артиллерийском отношении. Скачкообразно. У нас артиллерия не высаживается. Попытка с моря расстрелять эти батареи тоже особого успеха не имеет. Причем наши взяли с собой минный заградитель «Охотск», потому что он был среди всего, всей этой массы кораблей на Дальнем Востоке, можно сказать, линкор. У него была артиллерия 130. Помимо этого были сторожевые корабли, которые...
Алексей, объясните мне и многим слушателям, 130 миллиметров. Да, 130. Это как в тех условиях?
Ну, на самом деле, это стандартное вооружение, например, советских эсминцев, 137-миллиметровое орудие. Альтернатива – это было на сторожевых кораблях орудие 100 миллиметров, которое тоже, возможности их, опять же, по поражению целей защищенных, бетонированных, потому что реально японцы накопали на Шумшу, мало того, что они укрепления накопали, и доты имелись, они еще всякие подземные галереи накопали. И вот эти вот батареи, они были хорошо прикрыты, причем это это не только рассказы, это показания японцев. Японец там описывает у них случай, там, как говорится, они в трясучке первого момента выставили прицел, они на учениях выставляли прицел, выстрелили, снаряд упал, врезался в амбразуру с другой стороны. Взрыватель не взвелся, там отскочил, там одного ранил. Дальше они скорректировали прицел и пошли лупить, значит, туман по контурам. Но тем не менее, они стреляли из, фактически, из артиллерийского дота. Что делать? Разворачивают, в конце концов решают, для того, чтобы обеспечить высадку артиллерии, вечером 18 числа идут на штурм этих батарей двух сторон пехоты, опять же, с легким стрелковым оружием. Но ничего особенного высадить не успели, и в основном это и фактически штурм чисто штурмовыми действиями, то есть стараясь, так сказать, приноравливаться к местности, и загоняют в итоге к утру 19 числа, второго дня высадки, они загоняют японцев на этих батареях, которые японцы там расскажут, что мы там по 3000 выстрелов, ну, скорее всего, там, может быть, в несколько раз меньше, но, тем не менее, огонь мешает. Их загоняют в подземные галереи, подчеркну, их именно загнали в галереи. Они еще там сидят. Их понадобилось еще выкуривать отдельными мерами. Огнеметы пошли бой позже, потому что когда высадили уже основную массу десанта. Идет, наконец-то, с утра начинают высаживать артиллерию. При этом артиллерию высаживают все же не без тягачей. Пока еще без тягачей, потому что с этих всех десантное судно, вот это ленд-лизское, оно предназначено для, так сказать, раскрашенных диверсантов, у него две сходни.
Угу. Оно пушку, и диверсантов 17 человек.
Нет, там реально емкость около 300 человек.
Диверсанты 300, 300 человек, вот, группа.
Ну вот, видимо, такие, как говорится, нажористые диверсанты.
Ну, наверное, у американцев не свои были, понятно.
Да, свои причуды, но тем не менее, по этим сходням пушки, хотя собрали пушки нормальные, там гаубицы 122 миллиметра, и их не высаживают.
То есть... Даже проявляя смекалку,
высадили только легкую артиллерию. Там ее подтягивают, значит, для штурма высот. Ее катят на руках по острову, потому что тягачей нет. Начинаются одновременно переговоры о сдаче. Но на этих переговорах обе стороны, по сути, тянут время. Поскольку японцы ожидают подкрепления, они хотят дать бой за базу...
Шумушира.
Да, они перебрасывают подкрепление с Парамушира на Шумшу. Да. И они хотят дать бой за базу. У них как бы было несколько рубежей обороны. В том числе была хорошо опоясана разного рода укреплениями база их военно-морская. 19 числа начинаются переговоры, но при этом действительно обе стороны... ведут переговоры, и они заканчиваются ничем, по сути, именно ввиду того, что каждый тянет время. Гничко тянет время, потому что еще собирают стрелковую бригаду еще для высадки, потому что явно соотношение сил неблагоприятное. Собирают разного рода с рыболовецкой базы самоходные баржи, как их называли местные, там, кунгасы такие корабли, Кавасаки, это, видимо, с двигателем Кавасаки, разного рода рыболовные шаланды, с тем, чтобы на этих шаландах перевести к берегу артиллерию, более тяжелую, которую с собой притащили. Переговоры заканчиваются ничем. На следующее утро, 20 августа, решают предпринять рейд в пролив, посмотреть, что там делается, во-первых. Во-вторых, попытаться предотвратить вот эту переброску свежих сил. В проливе их встречает огонь. То есть попадание получают и сторожевые корабли, и этот Минзак Охотск, который артиллерия 130 мм, на самом деле не самая большая. То есть понятно, что там крейсер — это 152, там 180 мм. Ну, наши крейсера там 180 мм. Таких кораблей для этого дела не выделили. Но, тем не менее, японцы уже начинают действительно всерьез думать о сдаче. Но штурм, атака высот предпринимается уже при поддержке артиллерии. Берут высоты штурмом, продвигаются дальше. Причем штурмом уже по всем правилам, в том числе с огнеметами, с инженерными средствами. Двигаются дальше к базе Катаока, и, в принципе, японцы понимают, что дело идет к разгрому, и действительно уже начинаются более серьезные переговоры о сдаче, уже ставится ультиматум, и удается выгрузить более тяжелую артиллерию, и это, собственно, резко меняет соотношение сил. То есть, имея нормальную артиллерию, пусть даже без танков, штурмовать ту же военно-морскую базу уже становится делом вполне посильным. Кроме того, улучшается погода, начинают бомбить, как говорится, русскими сотками с ленд-лизовских машин и с стареньких СБ базу Катаока.
У японцев авиация отсутствует.
Японцев было на аэродроме, у них был аэродром на Шумшу, там было 6 самолетов-смертников, но, тем не менее, они... пытались, вот именно атак смертников не было, были атаки с воздуха, в принципе, успешно отбиты. Причем, по поздним отчетам, японцы тоже, вот японцы все же были не дураки, и они слушали радиопереговоры. И на этих радиопереговорах они слушали, когда авиация сообщает о том, что летит авиация. То есть, что предполагается действие советской авиации по острову, как говорится, зенитчики на кораблях, держите ухо востро, но по своим не стреляйте. Почему по своим не стреляйте? Потому что умудрились в первый день сбить свою кинкобру. После этого инцидента, ну, там, по-моему, летчик выжил, то есть это отделались потери матчасти, но, тем не менее, давайте предупреждать. Шло предупреждение открытым текстом по коротким волнам, поскольку разное, ну, время на расшифровку. Из-за этого японцы это все слушали и пытались как раз в моменты, когда должна действовать советская авиация по целям, самим налетать, но их атаки отбивали. Вот что сделал очень умно, кстати, вот такая вот деталь к вопросу о подготовке, о том, насколько все на командиры, насколько были грамотными. Гничко, вот этот вот мужчина с роскошными усами, он очень умное решение принял задолго еще до того, как еще вышли из Петропавловска-Камчатского. Он один пароход выделил под плавучий госпиталь. Он понимал, что дело может обернуться потерями, что японцы могут оказать сопротивление, и отдельный пароход «Минжинский», водоизмещение, аж там 6 тысяч тонн, то есть довольно большая посудина, он был выделен под плавучий госпиталь со всеми средствами проведения хирургических операций, потому что вести за 160 миль, это будут масса потерь, люди просто не доживут до того, как их привезут в Петропавловск-Камчатский. А так стоит у острова госпиталь, уже пригнали вот эти все кунгасы, легкие средства высадочные, и с их помощью, с помощью шлюпок возили раненых с острова на этот Минжинский, и там им оказывали своевременную медицинскую помощь. Если бы это решение не было принято, наверняка потери были бы гораздо больше. Именно за счет того, за счет смерти раненых, вот этот вот золотой час, там даже золотые сутки, на которые можно было своевременно оказать помощь. Поэтому вот это было как бы правильно сделано и обеспечило нормальную, так сказать, выживаемость раненых. Но идут переговоры. В конце концов договариваются с командиром 91-й пехотной дивизии Цуцуми Фусаки. В некоторых наших документах он проходит как Цуцуми Кусаки. Ну, видимо, восприятие на слух. Угу. И договариваются с командующим пехотной дивизией, с командиром 73-й пехотной бригады Сузина Ивао о том, что японцы начинают сдавать оружие. И действительно, к 25-му числу их всех разоружают, сдают оружие, их вытаскивают из этих всех тоннелей батареи, то есть понадобились определенные усилия, чтобы всех этих подземных сооружений повыдергивать, всех тех, кто там прятался. Ну и опять же, поскольку захватывались пленные, с помощью пленных им объясняли, что произошла капитуляция, сдавайтесь. И в итоге вот эта вот достаточно драматичная история, она заканчивается с утра 22 августа. Гарнизон Шумшу начинает сдавать оружие. После официального объявления генералом, вот этим генерал-лейтенантом Цуцуми Фусаки о том, что все, сдаемся, всем приказ сдаваться. И принимают пленных. И дальше начинают занимать остальные острова. То есть начинается высадка десантов уже на остальные острова, чтобы их занимать. Для того, чтобы понять, сколько там народ находился, всего на Курильских островах, то есть на всей группе, было 50 тысяч человек. Из них 30 тысяч человек было на северной группе. Поэтому то, что на них набросились десантом меньше 9 тысяч человек, это был тоже определенный риск и определенная, так сказать, смелость со стороны. Конечно, точные сведения, разведсведения не обладали, потому что нельзя было вести агентурную разведку, там не было местного населения. Как бы даже плавать и, там, что называется, на подводных лодках подходить и смотреть в перископ, это тоже запрещалось, чтобы японцев не предупреждать о том, что что-нибудь случится. Поэтому разведданные были очень общие, и представление о гарнизоне было примерно. Тем не менее, примерно представляли, с кем придется иметь дело. И то, что приняли решение там 8,5 тысяч человек высаживать против 30 тысяч, которые могли в максимуме, опять же, обеспечить японцу, в том числе переброской своими средствами, с острова на остров, это, да, это был риск, и правильно пошли на этот риск. И, как мы видим, высадка проходила довольно драматично, погибло в общей сложности, это и флот, и армия, 674 человека. Без вести пропало 397 человек. Это в основном, на самом деле, те, кого унесло течением при высадке. В 90-е рассказывали там про несколько тысяч, которые там унесло течение, но надо понимать, что как бы физически там столько не было, с учетом, опять же, темпов высадки, потому что высаживалась в том числе масса народу уже позже, после того, как батареи эти подавили, поэтому просто физически не могло там быть несколько тысяч человек для того, чтобы обеспечить такие потери. Поэтому надо понимать, что вот эти вот цифры, они вполне соответствуют тем реальным силам, которые были задействованы, и вряд ли они как-то изменятся даже при изменении подсчетов. Да, в целом, значит, за... На Шумшу было принято, три, опять же, к вопросу о том, что японцы пошли усиливать. Именно на Шумшу приняли три генерала, 525 офицеров, 11700 солдат. Кроме того, там 40 пушек, 17 гаубиц, там разных, масса стрелкового оружия, в том числе зенитных пулеметов. И в целом гарнизон, который сдался, он превосходил численно те силы, которые высадили.
Которые высадили. Да. Алексей, а что делалось со всем вот этим вот японским оружием? Про немецкие танки и прочую технику вы рассказывали. А что делалось с японским оружием?
Ну, легкое стрелковое оружие забирали. Например, орудия, которые там были... Ну, понятно, что, опять же, легкие орудия тоже можно было забрать. И если уж говорить о трофеях в целом, вот я не скажу прям точно за судьбу каждого танка Шумшу, кроме подбитых, там бросили, естественно, они там до сих пор стоят, частично их там вывозят, опять же, для музейных экспозиций, по-моему, даже один на ход поставили, передавались китайцам. То есть Мао ездил на японских танках. Есть фотографии японских танков, нарисованы на них опознавательными знаниями, знаками именно уже коммунистических
и войск. И туда же шли японские винтовки, пулеметы.
Ну, это, конечно, вот конкретно с островов, я думаю, просто шло на склады, хотя могло это дойти и до
китайцев.
Да, и до китайцев. То есть этому находили применение. И тяжелое оружие, конечно, не вывозили, и самые тяжелые пушки, там вот эти вот пушки 150 и две 100-миллиметровые, они там на острове продолжают ржаветь. Ну, потому что просто, во-первых, громоздкие, во-вторых, и...
Японцы не хотят выкупить исторические ценности?
Ну, японцы, может быть, много чего хотят, но как бы тут вопрос именно с тем, что к ним относятся, ну, ко всяким их поползновениям в этом направлении, относятся очень так настороженно.
Вот вопрос только один. А с чего бы это? Ведь ну, к ним того... настороженно относятся.
Ну как, с тем, что они заявляют о том, что это их территория в карте.
А, не, ну вот я как раз совершенно. С чего будет к ним настороженно?
На самом деле...
Когда они наши корабли во время войны там топили и так далее.
Да, топили, интернировали. И на самом деле следующий сюжет... который, вот я думаю, мы просто его анонсируем до новостей, это, значит, высадка на Хоккайдо. То есть у нас же существовал да. план высадки на Хоккайдо, то есть прямо на японские острова.
Всё?
Об этом еще... расскажем, да, об этом мы расскажем потом. Ну и, соответственно, я думаю, что надо будет несколько слов все же сказать о капитуляции, о том, кто такой Деревянко. Ну и вообще, может быть, немного о дипломатической борьбе за острова после войны и какую роль в этом сыграл Деревянко.
Итак, окончание сегодняшней лекции беседы военного историка Алексея Исаева после новостей.
И полчаса традиционно на ответ на
вопрос. И полчаса, естественно, Алексей Исаев любезно ответит на вопросы радиослушателей. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, лекция беседы военного историка Алексея Исаева продолжается. Итак, остров Шумшу.
Да, Шумшу нас заняли, а
Парамушир и дальше... малыми силами. Ну, скажем так, почти все было против.
Да, нас все было против.
Да, и дальше, тем не менее.
Дальше занимали острова уже десантными группами, которым не оказывалось сопротивление. Южные группы на самом деле занялись довольно серьезные люди. Это Леонов, то есть капитан первого ранга Леонов.
Это Северного флота.
Северного флота прислали специалиста, но на самом деле... Вот занятие этих островов, которые сейчас являются у нас, так сказать, предметом желания Японии себе их вернуть, так скажем, они занимались как план «Б» относительно высадки на Хоккайдо. То есть предполагалось высадить десант на Хоккайдо, и одним из стимулов к этому было то, чтобы получить свою оккупационную зону в Японии. Потому что союзники получали оккупационные зоны, а СССР вроде как не получал. И до самого последнего момента планировалось, предполагалось для этого задействовать 87-й стрелковый корпус из Приморья.
Это корпус, это сколько же?
Ну, вообще, я думаю, на круг 50 тысяч человек где-то задействовалось. Собирались...
Со всем приданным?
Да, со всем приданным, с бригадами морской пехоты, то есть, в общем-то, это...
Авиация и так далее, и так далее.
Да, то есть, на самом деле... Нет, прошу прощения, не бригады, батальон, были отдельный батальон морской пехоты, которые, собственно, должны были в первом броске идти. И... Тут надо понимать, что высадка десанта на Хоккайдо была возможна минимум 24 августа, просто по времени освобождения Сахалина, потому что на Сахалине там пробили укрепрайон, ну, укрепрайон на узком фронте, но тем не менее повозились, помучились, но, скажем так, это было не так драматично, как высадка на Шумшу и Хутоуский укрепрайон на континенте. После того, как...
Не будет времени рассказать про это? Ну, Хутовский укрепрайон.
Ну, это, я думаю, что, пожалуй, нет. Ну, я...
То есть это достаточно сложная и отдельная история.
Ну да,
история.
Там надо сказать отдельно там и про...
Хорошо.
Где как
хорошо,
они находились. Да,
это, конечно.
Да, может быть, там останется, если пауза в вопросах, несколько слов все же скажу, чтобы, как говорится, не оставлять знаком вопрос. Так вот. Сахалин занимают, после этого уже в полной готовности к броску на Хоккайдо, но в последний момент операцию отменяют, и отменяют это было связано, в общем-то, с тем, что союзники наши, они как-то, в общем, недвусмысленно дали понять, что как бы, на Хоккайдо все же планируется высадить американский гарнизон и занять все японские острова именно американским гарнизоном, и решили на конфликт такой прямой с ними не идти. К тому же сама по себе высадка, опять же, опыт. Здесь надо понять, что, конечно, опыт высадки на Шумшу, он показал, что легкой
высадки, прогулки.
Да, легкой прогулки не будет, и сумма факторов, она уже не стимулировала к тому, чтобы...
Тогда, извините, Алексей, ходит легенда, я не знаю, правда это или нет, что Сталин говорил, по-моему, Василевскому,
да.
Он говорит, товарищ Сталин, вы же отменили, он говорит, а вам надо было меня уговорить. И легенда?
Я думаю, что легенда, поскольку это все же шло указание из Кремля, и оно было недвусмысленным о том, что высаживаться не надо, и... Почему сопротивлялись японцы, хотя вроде бы там император выступил? Это сопротивление было на самооборону, как они это называли. Ну и кроме того, это вопрос был именно политический. То есть кто будет владеть именно этой территорией после, так сказать, того, как будет достигнуто политическое завершение войны, подписание капитуляции и прочее, прочее. Это как бы была попытка именно удержать это все за собой. И считалось, что, опять же, туда высадятся американские гарнизоны. И если бы туда высадились американские гарнизоны, я думаю, что мы бы не увидели Курильских островов как своих ушей. Особенно ввиду того, что в скорости началась холодная война. Что такое Курильские острова? Это дорога, Охотское море. И вообще это, я бы так сказал, стратегический барьер на восточных рубежах России и Советского Союза. И поэтому их понадобилось занимать, и надо было их занимать с боем, невзирая на сопротивление самообороны японцев, именно ввиду того, что если мы их не займем, что потом нам их не отдадут. Это было правительское решение. Вот я всегда говорю, что вот чего не отнять товарища Сталина, это определенно какой-то горизонт планирования. Он считал на несколько шагов вперед. Потому что да, можно было оставить, можно было там не высаживаться вот с этими достаточно драматичными подробностями. Но как бы сложилась судьба островов потом, говорится, на следующих, через пару ходов, это был очень большой вопрос. Оставались острова вот этой южной группы. Это Итуруп, Кунашир, Шикотан, несколько мелких островов. Там, на самом деле, дислоцировалась целая пехотная дивизия, 13 500 человек. Поэтому Леонов очень аккуратно действовал. Он не спешил, и проводили разведку. В том числе разведка была проведена с летающей лодкой «Каталина» с несколькими разведчиками. Думали сажать их на аэродром. Подумали, что обстановка неподходящая. Там сажали на воду. И в итоге... увидев, что можно, да, можно заходить высаживаться, стали один за другим эти острова брать десантом. Японцы сдавались, сопротивления уже действительно не было, и завершились вот эти операции по занятию южной группы, они реально завершились 4 сентября. Так что сегодня, 6 сентября, мы фактически можем отпраздновать вот эти вот последние операции, благодаря которым под контроль Советского Союза перешли вот эти острова все острова Курильские, включая. Последним был Шикотан. То есть, если смотреть чисто по хронологии, то заняли остров, опять же, десант, японцы сдаются. То есть, уже выстрелов не было, но, тем не менее, опасения о том, что они присутствуют, то, что они могут быть, они присутствовали. И, естественно, поэтому привлекали такого человека, как Леонов, именно ввиду...
А Леонов, Алексей, в чем по большей части заключалась его деятельность... Когда он был в составе, по-моему, Северного флота.
Да, на севере это был...
Разведывательно-диверсионные
действия. Да, разведывательно-диверсионные.
Вот никаких таких больших десантов он там
почему?
Не высаживал.
Ли на Хамаре. То есть, на самом деле, десант, он, его группа вместе с Барченко и Емельяновым, они высадились, прошли горную гряду. Понятно, что на севере это не Гималаи, не надо думать, что это какие-то там покрытые снегом пики, но, тем не менее, это потребовало в том числе определенных навыков альпинистских. Они перешли через горы и атаковали с тыла береговые батареи пристань Ли-на-Хамаре. Вот тогда на картах написано «Пристань Ли-на-Хамаре», которая закрывала путь во фьорд, и эти батареи прикрывали пристань, которая, соответственно... можно было использовать для того, чтобы ударить в тыл немцам, которые отступают под Петсама. И как раз такой вот звездный час Леонова, это именно вот эта акция против батарей. Там были батареи зенитные и 150 миллиметров морская. Соответственно, зенитную заняли, а морскую осадили и заняли ее расчет пехотным боем. И поэтому это обеспечило высадку там 600 человек морской пехоты.
Он дважды Герой Советского Союза.
Да, дважды Герой Советского Союза, и его задействовали именно на случай, если что-то пойдет не так. Но, к счастью, события развивались вполне.
Он он прибыл туда вместе заранее. Со своими подчиненными.
Частично, так Чуть скажем, есть. То есть это не сказать, что прям туда прислали варягов, именно прислали, так скажем, наиболее квалифицированных бойцов, и в сумме их навыки потребовались именно для того, чтобы все прошло без, в том числе, небоевых потерь. А тем временем, когда, на самом деле, уже там Северная гряда была занята, 2 сентября 1945 года, подходило подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». Почему на борту линкора? Это вполне прозрачно, поскольку Токио был так выжжен, что в отличие от Карлсхорста, там найти подходящее здание было, да, было затруднительно.
А, кстати, вот, Алексей, вот об этом бы тоже не мешало нам поговорить, потому что про... бомбардировку атомными бомбами, да. Все знают. А вот ковровые бомбардировки, когда Токио пылал, весь город пылал как костер, и, по-моему, там погибло, если я не ошибаюсь, 1 000 000 человек.
Ну,
не,
это там десятки тысяч, но...
Десятки тысяч.
Да, но, тем не менее, там все было очень драматично. Там были бассейны, вокруг которых был настолько жуткий пожар, что люди, которые пытались в этих бассейнах прятаться, они сварились. Там мост, на котором толпились люди, со всех сторон к ним подступало пламя. Это на самом деле бомбардировка Токио по своим, так сказать, драматичным эпизодам, она кроет и Гамбург,
и Дрезден.
Да, и Дрезден. Ну, Дрезден, я, на самом деле, он несколько преувеличен. То есть он не был самым тем городом, на который много попало. То есть, если смотреть количество бомб сброшенных, были другие города. Дрезден просто он оказался такой на границе ответственности. Мы наши посмотрели на то, как это все происходит, произвело сильное впечатление, ну и в том числе поэтому как бы Дрезден был таким вот. Он стал, получил широкую известность, хотя он не был
городом. То есть Дрезден — это отчасти было устрашающее мероприятие, чтобы Красная Армия посмотрела.
Ну, вообще выглядело вот как на самом деле и Хиросима, и Нагасаки. Это выглядело в том числе как произвести впечатление на советского медведя. А, значит, кто был прислан от советского медведя на прием капитуляции? А, звали этого человека Кузьма Деревянко. А, кто такой Кузьма Деревянко? Это человек, который вообще специализировался по разведке. И он знал одновременно и японский, и английский язык. Это был уникальный человек именно в этом отношении. И благодаря этому, на самом деле, он из всех вот этих, он не облажался. Дело в том, что там какая была проблема? Там, естественно, МакАртур, он в нем умер, театральный режиссер. Он там все это обставил, и шло подписание, и, естественно, был экземпляр английский, экземпляр японский. Кстати, те, кто подписывали там от голландцев, от французов, они перепутали места подписей. Деревянка наш не перепутал, он посмотрел в английский, где написано, ага, вот здесь, расписался.
А японский. На тот момент сколько ему было лет?
Он 1904 года рождения, то есть на самом деле он 40 с небольшим.
То есть это вот тот самый...
Да, и 40-летний...
Это тот самый деятель, выкованный в кузнице советских кадров.
Да, кузнице советских кадров выкован был, и он обошел...
Японский, английский, в каком чине был тогда?
А он генерал-лейтенант в тот момент... Не, он на самом деле, он прошел всю войну. Он...
Как разведчик или боевой офицер?
Как боевой офицер, как начальник, боевой. Как штабист, как грамотный штабист. Он был штабистом. И, естественно, когда японцам вручили их экземпляр, они смотрят и сказали МакАртуру, что это? МакАртур сказал, так, зачеркиваем название стран, против стран пишем...
Простота — это потрясающее оружие,
конечно. Да, простота. Переписывать заново — это нарушает, как говорится, спектакль.
Да и кто писать будет, он в увольнении? Я могу себе представить.
Да, и поэтому в японском экземпляре жирно перечеркнули там, где облажались, так сказать, оставшие, подписывавшие последними. То есть Деревянко был последним подписавшим правильно. Дальше пошли подписи, их зачеркнули и переписали страны. То есть второй раз подписи собирать не стали, страны поставили по порядку. А нас, значит, так сказать, сумел этого всего избежать, потому что это был бы, на самом деле, ну, не то что дипломатический скандал, и еще он, Деревянко, показал себя грамотным человеком с точки зрения общественного освещения. Там же все это проходило на линкоре. На линкоре места мало, проще было пригнать авианосец. Там можно было поставить хоть ряды столов для
банки. Футбол даже поиграть.
Да, футбол поиграть. А тут линкор. Но линкор Миссури. Почему? Потому что у Трумен был от штата Миссури. Он был губернатором. Его дочь была крестной конкретно этого линкора. И поэтому его нежно поцеловали в щечку тем, что подписывали на линкоре Миссури. Места там мало. И там соорудили... реально висящий в воздухе помост для журналистов, места на которые продавались по цене, как говорили злые языки, $10 000, тогдашних $10 000
за место. $10 000 – это устрашающая сумма.
Да, естественно, Деревянко спас советское государство от траты $10 000. Он подошел к МакАртуру, сказал, у меня тут есть личный фотограф Сталина, Тёмкин. И ему сказали, выбирай то место, где ты хочешь стать. Сколько оно не стоит? Вот выбирай и вставай.
И вставай там. Алексей, не могу не задать вопрос, будущее деревянка какое было?
После? Нет, дальше он пошел по линии разведки. Скажем так, он в значительной степени... Во-первых, дипломатическая работа была после войны в Японии.
Но все равно он был разведчик-дипломат.
Да, то есть он был именно разведкой дипломатии, а так во время войны он начал войну в Прибалтийском округе. Причем я когда узнал, что именно он был, я очень удивился, потому что я уже знал, что Прибалтийский округ как раз неплохо знал своего противника. Угу. То есть вот данные о разведке того, что намерил по противнику Прибалтийский округ, они обычно приводятся в книжках, и видно, что состояние неплохое. То есть понятно, что он не с точностью за несколько часов до нападения, но тем не менее он противника знал нормально. Но в дальнейшем его от разведки направили все же по штабную работу, потому что, опять же, имелись в связи с 41-м годом большие потери командного состава, и он был штабистом, то есть он от разведки пошел в начальники штаба, и фактически всю войну он ее завершил в Венгрии, был начальником штаба 4-й гвардейской армии. 4-я гвардейская армия – это та, которая в основном держала удар под Балатоном. Он и Курск прошел, то есть он прошел Украину 43-44. То есть на самом деле у него был целый иконостас наград.
Угу.
И вот,
герои дали? Нет?
Герой нет. Да, нет,
ну
все же штабист. И
Красное
знамя у него есть.
Хотя задавал вопрос, надеюсь услышать, что был.
Нет, и на фотографиях он без Героя Советского Союза, он только с Красным Знаменем, при этом там и иностранные ордена были. И его, он закончил войну в Европе, его отправляют на Дальний Восток начальником штаба 30, опять же, мы снова возвращаемся, вот этот вот Хутовский укрепрайон, начальник штаба армии, которая его должна была штурмовать. При этом буквально незадолго до штурма идет приказ, сначала идет письмо от Трумэна о том, что будет подписание, назначьте своего человека. Сталин говорит, Сталин знал свой кадровый состав, он называет Деревянко сходу, и потом Деревянко идет телеграмма, как говорится, сдавайте должность начальника штаба.
Угу.
И отправлять в Японию. И он через, по-моему, Манилу отправился в Японию. Его там в итоге на эсминце доставили на линкор Миссури рано утром. И он участвовал в этой всей процедуре. То есть человек был, во-первых, в генеральском звании. Понятно, что генералов в Красной Армии было немало, но он был единственным человеком, который одновременно знал английский, то есть мог общаться с союзниками. Угу. Одновременно знал японский.
Я думаю, таких людей не только в Советской Армии, а вообще немного было.
Да, было и немного. Кстати, за Францию подписывал Леклерк, командир-танкист, который воевал в Европе. То есть, на самом деле, прислали людей с опытом в Европу, из европейских стран. За англичан подписывал, по-моему, командующий английскими войсками на Тихоокеанском театре. После процедуры подписания, то есть, она, на самом деле, очень короткая была, то есть, 10 утра токийского времени, за 40 минут справились, и, собственно, все дальше разъехались. Первым делом, попробуйте угадать, что первым делом сделал Деревянко после того, как он оказался в Японии. Поехал в Хиросиму и Нагасаки на места атомных бомб. На вопрос спрашивается, что делал...
Да, действительно, что он там мог делать, разведчик?
Он первым делом поехал в Хиросиму и Нагасаки, несмотря на то, что все прекрасно знали про радиацию, но, тем не менее, посмотреть своими глазами, написать отчет. То есть, на самом деле...
А дальше что с ним было? Личность из ряда вон.
Личность из ряда вон. Послевоенную судьбу я подробностях не знаю.
Я вполне могу себе представить, что настолько засекречен был.
Не уверен, что прямо засекречен.
Не светился.
Да, не светился. Он до 49-го, по-моему, года был в Японии, и там всячески отстаивал, в том числе вопрос с Курилами, когда поднимался вопрос, что, может быть, советские войска покинут эти острова, у нас уже все идет к тому, что оккупационные войска меняются и прочее. Он говорит, нет. Все остается. И поэтому Курилы стали нашими благодаря солдатам и командирам, которые на них высаживались, благодаря генерал-майору Гничко, который непосредственно планировал эту операцию и как бы ее прожал до самого конца. То есть они все же ее довели до конца. Вот что надо дать в плюс командованию, при этом от командования фронтом они были очень далеко, и они многое, например, должны были принимать на решение на месте. И Гничко говорил, высаживаем все же там вторую волну, то есть артиллерию высадим позже. Самое главное нам высадиться, закрепиться, не дать японцам там переусилиться, занять какие-то позиции. И в итоге это привело к тому, что, да, Курилы стали нашими.
Да, вот все время на ум после таких ваших рассказов приходит фраза «трупами закидали».
Ну, естественно, как бы в 90-е начали рассказывать про трупы там, про, ну, нет, реально
везде
потери
были. Трупами закидали?
Да.
Какие там командиры? О чем?
Да, но надо понимать, что, конечно, на фоне той операции, которая вообще проводилась, ее масштаба, это была такая... Мы были в двух шагах от Окинавы. То есть понятно, что от Окинавы, как и Вадима, Окинава, то есть достаточно тяжелого штурма. Но при этом морально к этому были готовы. То есть выжигали бы японцев огнеметами. То есть были в том числе к этому готовы.
И... А, Алексей, вот опять же, разные цифры читал... И хотелось бы у вас, у профессионала, поинтересоваться, во сколько безвозвратных потерь оценивали американцы взятие основной территории, ну,
метрополии японской? Оценка была 300-400 тысяч человек общих потерь. Как правило, безвозвратные составляют где-то четверть. Угу. Поэтому можно сказать, что где-то 75-100 тысяч безвозвратных потерь, если идти по самому жесткому варианту, то есть высадка в метрополии, там, возможно, с, как бы, с размягчением атомными бомбами, там еще с чем-то, но в любом случае это была бы крайне затратная операция, и прямо скажем, что советская операция в Маньчжурии, которая обошлась в 12 тысяч человек, ну, на самом деле, это, кстати, вся кампания на Дальнем Востоке, это менее затратно, чем высадка на островах, потому что понятно, что японцы на островах дали бой изо всех сил. А так, значит, опять же, Маньчжурии они защищали изо всех сил, и я поясню это на конкретном примере. Почему так упорно оборонялся Хутоуский, вот этот вот укрепрайон? И там даже в отчете по его взятию было написано, что японская артиллерия укрепрайон превосходит нашу. Почему? Потому что там были артиллерии, включая опытную пушку, там 410 миллиметров. Орудия, снятые с обороны Токио. С обороны Токио сняли орудия, перекинули в укрепрайон, который стоял на границе...
А где он находился, этот
Хутоуский? Это Приморье, это не самый южный, это где-то посередине, если идти с Приморья вглубь Китая, то есть вот южнее 5-я армия, переброшенная с запада, она прорвалась нормально, вышла Муданьцзяну и дальше на открытое пространство, то есть вравненный. А вот Хутоуский, его штурмовали до 26-го года, то есть уже пошли все капитулировать. До 26 августа выковыривали оттуда японцев, причем использовали вот эти вот традиционно Б-4, наши 203 миллиметра гаубиц, которые в уличных боях обычно задействуются для расстрела, как говорится, домов где-нибудь в Бреславу, в Познани.
Вот их... Вы рассказывали,
да,
об этом.
Их, да, их задействовали как раз для стрельбы по этим укрепленным точкам. При этом действительно понадобилось...
Вот как раз, по-моему, в вашей лекции беседе «Города-крепости».
Да, «Города-крепости». Вот такие же их специально. Сначала попробовали 152, 152 они берут... стали использовать. И там действительно эти укрепления, они просто сейчас, они на территории Китая, естественно. Поэтому туда, как говорится, на экскурсию не съездишь.
Но... А китайцы из этого места, они не...
Почему? Они наоборот. Они... Нет, у китайцев у них очень сложно. Они как бы считают, что главную роль, ну вот это их мнение вот такое, да, оно к нам просачивается, но оно немного удивительно. Оно в том плане, что на самом деле, что китайцы делали, провели операцию против японцев самостоятельно, а русские им помогали. Да, то есть по 1 600 000 столовыми частями трех фронтов они просто, как говорится, помогали трем китайским дивизиям. Ну, это вот их позиция, она довольно своеобразная, то есть это, конечно, политика, поэтому тут сложно давать какие-то объективные оценки, но они вот такие, поэтому они вот про то, что встречали, как говорится, хлебом с солью приходящую Красную Армию, которая их освободила от японцев.
И ну, оккупационный режим был...
Да, очень жесткий. Да, был, я бы сказал, крайне жесткий. И на самом деле японцев, вот и пленных, их обороняли от китайцев, потому что японцы, они, о побегах речь не шла. Речь шла о том, чтобы спасите нас, пожалуйста, чтобы разъяренные китайцы не ворвались, как говорится, в эти лагеря и всех не перерезали за те подвиги, в кавычках, которые осуществляли японские колонисты. Они же колонизировали эту территорию, чтобы не возникло вот
так
этих...
Так вы же об этом, по-моему,
да,
и рассказывали.
Мы же
политика колонизации.
Да, мы об этом говорили, и как раз тут, в общем, можно просто напомнить.
Сейчас новости, а потом Алексей Исаев ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Алексей Исаев ответит на ваши вопросы. Напоминаю вам, что Алексей Исаев – специалист по Великой Отечественной и Второй мировой войне. Это я к тому, что ваши вопросы могут не ограничиваться теми событиями, о которых сегодня Алексей нам рассказывал. Алексей, я прав?
Да.
Отлично.
Да,
отлично.
И сразу я посмотрел статью у меня на планшете по Деревянко. Он умер в 54-м году от рака. То есть, может быть, и повлияла
поездка.
Да, поездка. Незадолго до этого он получил орден Ленина и третий орден Красного Знамени. Он не герой Советского Союза. В 2007 году ему посмертно было присвоено звание Героя Украины. Но это уже, как говорится, сильно потом все же.
Да, но три ордена Красного Знамени и орден Ленина...
Да, плюс, естественно, и
полководческие ордена. А полководческие Александра Невского...
Кутузова первой и второй степени, Суворова первой и второй степени, Богдана Хмельницкого первой степени. То есть, на самом деле, у него иконостас очень такой впечатляющий. Да, это тоже было явно одним из стимулов именно его выбрать.
Итак, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Спасибо за гостя, Леонид. Такой вопрос к Алексею насчет так называемых бомбардировок немецкими самолетами итальянских портов. Ну, просто прочитал, что якобы это называется европейским Перл-Харбором. Можете прокомментировать?
Спасибо.
Но европейский Перл-Харбор, я думаю, это все же атака английскими торпедоносцами базы «Таранто». Ну, немцы, конечно, отметились в 43-м году, когда атаковали, во-первых, десантные силы с помощью управляемых авиабомб, потопили линкор «Рома», Рим, который шел сдаваться союзникам, но это все же не Перл-Харбор. Перл-Харбор, предтеча Перл-Харбора, это Таранто, когда были атакованы в ночи торпедоносцами «Свордфиш», бипланами такими, ну, их называли «авоськами», чтобы было понятно, что это за самолет такой, очень точное название. Да, это было предтеча Перл-Харбора, но нельзя сказать, что японцы прямо на это ориентировались, они сами пришли.
Алексей, а как англичане французов раздраконили? Это разве не... Это, ну, скажем, это последствия?
Это все же не удар авианосной авиации. Вот авиация
спасибо.
Против линкора в базе – это вот Таранто и Перл-Харбор.
Спасибо.
Более чистый пример.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот при Сталине говорили о потере советской армии 7 миллионов... Хрущев говорил, что 20 миллионов, а современные наши руководители говорят 27 миллионов. Почему такая разница? И какая цифра, по-вашему, верная?
Спасибо.
Ну, я считаю, что верной является цифра безвозвратных демографических потерь Красной Армии, то есть те, кто не вернулись к войне, это 10 миллионов 900 тысяч, которая была подсчитана Михалевым. число демографических потерь Советского Союза, то есть включая мирное население, 27 миллионов человек, ну, она представляется пока не оспоренной, хотя ее оспаривают на самом деле в сторону уменьшения. И вот эта цифра в 20 миллионов человек, она имеет своих сторонников, потому что сложнее всего, конечно, посчитать потери мирного населения, и здесь и движение людей в разных направлениях из одной области в другой затрудняет подсчеты, и то, что многие из них делаются просто оценочно. Но вот по армии имеются возможности посчитать более точно. Вот безвозвратные именно демографические потери, те, кто не вернулся из плена в том числе, это вот 10-900.
А, Алексей, просто уже этот вопрос задается достаточно регулярно. А немцы сколько потеряли?
Ну, с немцами, так скажем, там большие действительно проблемы в подсчетах. И здесь речь идет о том, что там потери немцев, погибших около 6 миллионов человек. То есть это
около. Почти,
да, ну 5 миллионов 600 тысяч. Именно те, кто проходит по семьям как погибшие. Это подсчеты немецкого историка Авермаса. Но опять же, они несколько раз менялись в сторону увеличения. И нельзя сказать, что это прям 100% окончательная цифра.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
А не подскажите, а сколько населения было во время войны японского и сколько лет депортировано после войны с этих, ну, с Курил, Маньчжурии, с Кореи?
Нет, значит, что касается Курил. На Курилах населения не было, и это затрудняло, собственно, разведку.
А, ну да, то есть там были только военнослужащие и там приданные какие-то.
Да, да, были приданные, это вот на, например, на Окинаве, да, были население местное, а так в Маньчжурии, в Китае были японские колонисты, несколько сотен тысяч человек, они, естественно, возвращались в метрополию, какое-то количество было в Корее, но, опять же, действительно, Япония тоже пострадала от бомбардировок. Тоже достаточно тяжелые потери, но все же они не сравнимы с потерями советскими ввиду того, что они проходили в условиях оккупации. То есть бомбардировки это, конечно, наносят тяжелые потери, но гораздо больше наносят вот невероятно жестокие условия оккупации, когда людей банально оставляют без еды.
Ну, я был совершенно, кстати, потрясён, и эту цифру и вы приводили, и Евгений Анташкевич, и другие, что когда была Нанкинская резня, по-моему, 37-й, да?
Да, 37-й год.
37-й, 300 тысяч человек японцы там убили, причем был приказ или негласно был сказано, патронов тратить не надо, и людям рубили головы.
Ну, там даже соревнование было.
Да, 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 да.
То есть
да.
Это все, естественно, было...
Да, прям, чтобы понимать о том, что когда кто-то просит ему что-то вернуть, там и при этом приводит какие-то аргументы, критически как-то надо к этому
относиться. Да, но так население Японии, так вот порядок величины, оно где-то ближе к 100 миллионам, по-моему, было в тот какой-то исторический период.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый историк Алексей. Первый вопрос коротенький. Имел ли Сталин целью примирить белогвардейцев, которые еще было полным-полно в Харбине в день проведения 16 сентября 1945 года парада Победы, поручившего Василевскому, который передал...
Так, будьте любезны, пожалуйста, вопрос.
Да, да, это первый вопрос. Примирить советские войска и белогвардейцев, недобитых, которые там были в Харбине. И второй вопрос. Неуменьшаемые бомбардировки атомной Соединенных Штатов Америки, когда в Маньчжурии находилась всего миллион японских штыков, а всего японская армия насчитывала 6 миллионов 100 тысяч.
Спасибо.
Вот, ну, я и, понял. И находилась.
Да, я вас понял. Не, не надо действительно объяснять. То есть, это как бы вопрос понятен. Насчет примирения с белыми, это однозначно нет. То есть, это как бы все же были те, кто были врагами власти и на самом деле теми, с кем они воевали, в том числе, то есть оставалось немало людей, которые воевали с ними в гражданскую войну. Поэтому речь шла скорее даже о неком преследовании.
Те, ну, кто, там да, была то есть, операция по
да, и в Европе тоже, да, и в Европе тоже была. Значит, что касается численности Квантунской армии, Численность Квантунской армии была на... Опять же, сейчас доступны японские документы, в том числе, опять же, трофейные. И благодаря этому нам известно, что численность Квантунской армии на 8 августа 1945 года, она где-то 650 тысяч человек. Это все же не миллион.
Не
причем,
миллион, нет.
Причем надо объяснить, что Квантунская армия после того, как Япония окончательно повернулась на юго-восток, то есть на самом деле в сторону захвата ресурсов Юго-Восточной Азии, она уменьшалась. И достаточно внушительная по численности Квантунская армия, которая как раз тогда приближалась к миллиону, ее срубили аж до 100 тысяч к маю 44 года. И затем начали ее наращивать в обратную сторону, когда стало понятно, что конфликт с СССР возможен. В том числе за счет призыва из числа колонистов. Вот за счет призыва там на 400 тысяч человек формировали новых частей соединений, которые, конечно, опытом не обладали. Но для того, чтобы усилить ту часть, которая имеет боевой опыт, перебрасывали дивизии из Китая. Из Китая имеется в виду с южной части Китая на север в Маньчжурию. Поэтому это, опять же, цифры известные. Здесь вот упомянуто мы в начале передачи Полутов. Есть его статья, можно поискать. Она есть выложена в интернете в историческом сборнике. Вопрос о численности Квантунской армии. Ее штатная численность, то есть количество, как говорится, клеточек, которые были по штатной организации частей, 741 тысяча человек, а, соответственно, фактическая численность где-то 645-650 тысяч человек. Вот это документально подтвержденные цифры. В плен взяли там порядка тоже 600 тысяч человек. Что, в общем, бьется с теми данными, которые имеются, опять же, исходя из японских документов.
Спасибо, Алексей. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Вы знаете, после съемок фильма «Император» в Японии Александр Сокуров рассказывал поразительную вещь. Его допустили к документам Генштаба Японии, где было сказано, что после окончания, по мнению японцев, победоносной борьбы с союзниками, Япония через какое-то время планировала объявить войну Германии с целью установления всемирного господства. Угу. Вы что-нибудь об этом знаете? И вообще, какие были разногласия между Германией и Японией?
Спасибо.
Ну, я думаю, что это что-то из области фантастики и каких-то баек, потому что Япония преследовала себе вполне конкретную цель, которая оригинально называлась установлением зоны сопроцветания, вот такой был красивый речевой оборот, mm-hmm. который предусматривал, ну, с, понятно, что с вырезанием части населения окружающих стран.
Какой не политкорректность, нейтрализация определенной да, части.
Да, и вот это сопроцветание предполагало использование ресурсов Юго-Восточной Азии и такой как бы барьер
Алексей,
по островам.
А скажите, пожалуйста, вот этот поворот в Юго-Восточную Азию, там голландцев они умыли, французов, англичан, а первоначально они не хотели Сибирь, там вот эти вот территории прихватить?
Ну, стремления они были, но там самое главное, то проблема была в том, что в первую очередь Япония нуждалась в ресурсах. Mm-hmm. Но при этом планы были известен, план Кантакуэн, который предполагалась реализация. Если бы мы дрогнули под Смоленском, ну, или там, так сказать, вообще проиграли в войну, то, естественно, японцы бы вторглись. Но долгосрочных планы наиболее актуальные, это были все же ресурсы, в том числе mm-hmm. нефть, например.
Ну да.
Да, поэтому их интересовало это, и что такое Маньчжурия. Я, в принципе, неоднократно, и была у нас передача на тему. Маньчжурия — это синтетическое горючее из угля. Да, потому что Японии не хватало нефти.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос к Алексею следующий. Значит, он не по Японии. Значит, у меня отец погиб под духовщиной. Он был командир отдельного штурмового инженера-саперного батальона. Где мне почитать о духовщинской операции?
Ну, если, судя по тому, что это инженерно-саперный батальон, то это, наверное, все же 43-й год. Да, есть книжка «Смоленская операция». Она там выложена в сети, она хоть и советского времени довольно достойна, то есть вполне нормально, внятно написана. А, опять же, «Память народа», которую я не устаю
да, рекомендовать.
Рекомендовать, да. То есть там можно посмотреть какие-то отчеты по операции. Операция, да, была довольно тяжелая. То есть это был как раз тот случай, когда Сталин приезжал на фронт именно посмотреть, как там готовится эта операция. То есть наступление как раз вот на Духовщину, на Смоленском направлении. Но, опять же, если речь идет о 43-м, потому что Духовщинская операция, ну, обычно еще говорится про события августа 41-го. Вот там с документами уже намного хуже, потому что многие части попали в Вяземский котел сразу после. А по 43-му там и сохранность документов хорошая, вот, в принципе, книги есть еще, там есть такой учебник, двухтомник Радзиевского по прорыву Великой Отечественной войны, там есть какие-то подробности по тому, как проходила операция.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброе утро. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот по теме передачи. Вот читал в советское время книгу еще про десант в Камчатке. Там вот писали, что почти больше половины десанта было не обучено, быстро призвано и демобилизовано, так что людских ресурсов не хватало. Правда это? И второе, вот что с десантными средствами американскими? Их потом вернули? Вы в пригодном виде или они разбиты уже все были?
Да, значит, что касается личного состава. На самом деле личный состав был призван довольно давно. То есть это 101-я дивизия, она на Камчатке находилась давно. И она имела боевую задачу, то есть она была развернута по штатам военного времени. И в том числе они были за счет призванных из местного населения. Но обученность была нормальная. Другой вопрос, что, так сказать, тренировки именно для высадки были недостаточны. Может быть, эти слухи, они связаны с тем, что вот этот батальон морской пехоты, его сформировали буквально за два дня из подразделений, там, в том числе военно-морской базы. Но все равно это были моряки, то есть люди, способные действовать в условиях десанта. Значит, что касается судьбы этих ЛСИАев, их отдали, причем отдали, по-моему, уже в 51-52 годах, американцы сразу пустили на слом, ну, естественно, отдали за исключением тех, которые были физически потеряны в ходе боев, то есть было 4 этих десантных корабля расстреляно. Говорится, остальные получили повреждения разной степени тяжести. Вот те, которые были расстреляны, естественно, их не отдавали, потому что они горели. То есть там вот металл терял свои свойства. И поэтому с ним поступили так, как с основной массой ленд-лизской техники. То есть часть, конечно, оставляли, но в данном случае они, их не имело особого смысла оставлять, поскольку не сказать, что прям какой-то уникальные корабли. Ну, а понятно, что их отдали уже там, говорится, не новыми, но отдали.
Ваш вопрос? Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста. Я
политический такой вопрос хотел задать, вот, связанный с этими вот событиями. А вот мы, конечно, с европейцами, в моем понимании, должны потихонечку мириться. И в связи с этим, какими бы они говнюками ни были, нам с ними вместе жить. И вот перенос вот общего контекста праздника, более размыть начало и конец Второй мировой войны, вот туда, на Дальний Восток перенести, потом, ну, в общем, как-то это дело, это эпицентр вот этого противостояния исторического, перенести из Европы в более мировой контекст. Может быть,
спасибо.
Это будет лучше.
Ну, я понял, о чем идет речь.
Спасибо.
Ну, я скажу так, что с политической точки зрения тут все же фактор Китая, и, так сказать, тут можно, конечно, педалировать нашу помощь Китаю, которая действительно была существенной. Мы целый завод им в Синьцзяне авиационный сделали, помощь была специалистами, Чуйкова к ним посылали для организации такого китайского варианта битвы под Москвой в декабре 41 года. Но, понимаете, в памяти людской вот те не вернувшихся с войны 10 миллионов 900 тысяч, они все же перевешивают И политику, и 12 тысяч погибших на Дальнем Востоке. Ну и на самом деле, слава богу, что погибло.
Да, конечно.
12, а не 120 тысяч человек.
А потом, Алексей, все-таки, я спрашиваю ваше мнение. Ну, то, что наша страна пережила Великую Отечественную войну, ну, это надо понимать.
Да, поэтому тут взаимоотношения с Японией, если, опять же, так сказать, разворачиваться на Дальний Восток, они непростые. Ну и, на мой взгляд, на самом деле у нас не худшие отношения с Германией, и как раз вот эта вот память о тех кровопролитных битвах и сражениях, в которые участвовали предки двух народов, она, может быть, и, так сказать, тоже накладывает отпечаток, но отпечаток не худший. То есть мы показали себя как сильный, крепкий противник, и нас всегда будут уважать. И сегодняшние отношения с Германией, они у нас все же далеко не худшие.
Ваш вопрос Алексею... Не получается. Пожалуйста, вам ваш вопрос. Вас, ты... О, пожалуйста.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос следующий касается Ржевской битвы. Через какое-то время, то есть какое-то время назад, конкретно в феврале этого года, мы получили информацию...
Так,
ну давайте...
Так, просто... значит, вопрос...
Да, лучше конкретизировать.
А то я начну задавать вопросы, кто такие мы, откуда информация. Ну, это скучно.
Давайте кратко. Во-первых, Ржевская битва не существует в историографии Великой Отечественной войны. Ее нет. Это просторечное выражение.
Я, кстати говоря, Алексей, видел на этих ваших ютубах, как вы разнесли Пивоваровское. Я даже не могу назвать это... Ну, опус. Давайте я так скажу.
Так, ну, вопрос, то есть лучше конкретизировать.
Не, ну, потери, уже... Да? Алексей, будьте любезны, пожалуйста, развейте вашу мысль о Ржевской
битве. Ну, значит, Ржевской битвы, ее в историографии не существует, и я сомневаюсь, что ее будут вводить в историографию, даже вот в статье президента, там хоть и употребляется вот это выражение Ржевской битвы, но оно именно скорее в просторечном, то есть как вооруженное противостояние. Битвы у нас известны какие, там битва за Москву, битва за Ленинград, Курская битва.
Сталинградская битва.
Да, да, это известен их список, и, как говорится, вырезать с мясом из Московской битвы часть операции Ржевско-Вяземской и делать из всего этого Ржевскую битву нецелесообразно. Скорее целесообразно включить боевые действия на Ржевском направлении как составную часть битвы за Москву. То есть она будет как битва за Ленинград, которая у нас там с июля 41-го там, по январь 44-го.
Вы же ведь неоднократно говорили, что рассматривать боевые действия, вы говорите, на Ржевском направлении, в отрыве от битвы за Москву, потому что, это я вас пересказываю, да. Угроза со оставалось постоянно.
Да, 150 километров до Москвы. То есть это более логично включить действия, опять же, и не только Ржев, это и там Сухиничи, это и операции там 33-й армии в центре Западного фронта. Оно все вполне логично, разумно ляжет.
Да.
И еще раз, вот что по Ржеву, как бы я считаю, что надо говорить, вот есть два тезиса. Ржевской битвы пока не существует в историографии, вряд ли появится. И второй момент, что миллиона убитых там нету и быть не может, в том числе по количеству войск, которые там были задействованы, то есть количество погибших во всех операциях, которые проходили вокруг Ржева, это ну, вот 400 тысяч. Так вот, округленно, ну, там чуть больше 400, чуть меньше 400, как, опять же, считать. Это более реалистично. Миллион погибших – это, извините меня, выдумки. И есть, опять же, вот в статье президента, там специально поинтересовались через пресс-секретаря, откуда взята эта цифра. Это есть некий документ, в котором написано, что потери составили там с октября 41-го, то есть первых боев там, понятно, на перерыв до января, и дальше до... Март 43-го года, там 1 388 000 человек. Это общие потери. Убитые, пропавшие без вести, раненые. Из этого никак миллион погибших получиться не может в принципе. Поэтому 400 тысяч погибших примерно, там 1 300 000, 1 400 000 общих потерь, Это вполне вменяемая цифра, которую можно оперировать.
Я позволю опять обратиться к вашим трудам, Алексей. Вы как-то сказали, что наше телевидение, я встал даже, когда принес эти слова, как не снимет что-нибудь про Великую Отечественную войну, бригада получается.
Да, вот получается бригада.
Вот бригада, вот режиссер, помню-то это Алексей Пивоваров, ну, в очередной раз, как это кот говорил, «Мастер и Маргарита», поздравляю вас, там кто, неважно. Алексей, огромное вам спасибо. Как всегда, глубокий рассказ, масса новой информации. Спасибо, что не забываете героев. Сегодня речь шла о Кузьме Деревянко. Как только у вас что-нибудь новое появится, а может и старое, обязательно приходите, мы вас всегда ждем. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
До свидания.